Я согласен с этими словами, что наши дороги могут нас не туда завести. И вы знаете, вся тема лагеря, которая была, мы, кто был там до сих пор под еще впечатлением лагеря, и в зависимости от того, кто в чем участвовал, наверное, такие впечатления больше остаются. Я бы хотел просто, может быть, два слова сказать о своих впечатлениях. То есть приходилось проводить уроки с детьми и заниматься. И вот одна мысль, которая мне хорошо запомнилась, что действительно от нашего выбора зависит очень многое в нашей жизни. Это не происходит автоматически само по себе без нас. Есть обстоятельства, которые не от нас зависят, но в обстоятельствах мы делаем какой-то выбор. И этот выбор, он как дорога, которая нас куда-то приведет. И поэтому, забегая, наверное, наперед, в любых обстоятельствах хорошо можно подумать и принять правильное решение. И сказать себе, а к чему приведет меня мой выбор, который я принимаю сегодня. Если я приму неправильный выбор сегодня, то какие обстоятельства или последствия будут ожидать меня завтра? И вот как раз эта тема как бы о главном выборе жизни, о выборе путей. Вот такая тема, она больше всего, мне кажется, подходит к теме нашего лагеря, который прошел. И я бы хотел кратко поделиться размышлениями из Библии на эту тему. Я буду говорить из книги Иисуса Навина. Это главный герой всего лагеря, о котором звучала речь. Кроме других персонажей, которые возникали там в течение лагеря, Иисус Навин был одной центральной фигурой или личностью, или тем героем, который был в течение всех библейских уроков. И мысли о нем, и слова о нем, и библейские уроки о нем. И вот как раз к нему именно я бы хотел обратиться, к его книге и к другим книгам, которые говорят об Иисусе Навине. Иисус Навин в свое время говорил следующие слова. Это событие описывается уже в конце его книги. То есть как бы жизнь его прошла, и написано все, что он сделал, все оно как бы подытоживается. Иисус Навин в конце вот своего похода, такого завоевания, собирает всех израильтян в одном месте и призывает их принять решение. Это как раз тот выбор, о котором он говорил. И вот его слова. Они записаны в 24 главе, я буду читать 14 стиха. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекой и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете? А я и дом мой будем служить Господу». Это было решение Иисуса Навина. Это его был призыв. Он сделал свой выбор, он прошел свой жизненный путь. И самое интересное, он говорит эти слова не под впечатлением, может быть, как-то вот, ну, события какие-то произошли в течение одного-двух дней. И он еще под впечатлением, что надо служить Богу, надо быть посвященным Ему. Он говорит такое решение, вот мое. Я говорю, вы служите, потому что мое решение служить Господу. Нет. Это призыв Иисуса Навина, выражен в его словах, это решение всей его жизни. От самого начала, которое было у него в самом начале, таким оно остается и впоследствии. Я думаю, если мы зададим вопрос вообще, Иисус Навин, кто он как личность? Каким Библия нам представляет его? Что мы вообще находим в Библии об описании Иисуса Навина? Ведь мы, когда читаем книгу Иисус Навин и другие книги, которые о нем говорят, мы не находим слишком много описанного о нем. Допустим, мы не знаем, как он родился, где он родился. Ну, мы предполагаем, мы знаем, что он родился, конечно же, в Египте. Это Иисус Навин, который вышел из Египта и видел все чудеса Божьи. Но мы не так много знаем тех подробностей, которые о нем описаны. Мы знаем лишь, что этого человека каким-то удивительным образом выбрал Господь, чтобы из него получился человек по сердцу Божьему. Я думаю, мы не ошибемся, если скажем, Господь избрал себе человека, служителя своего, по сердцу своему. Это не был посторонний человек, который случайно попался. Это был воспитанный лидер, тот, которого Господь воспитывал ранее. Воспитывал в обстоятельствах, воспитывал, начиная, когда евреи вышли из Египта. Я думаю, мы посмотрим на него внимательно и спросим, а правильно ли выбор сделал Господь, когда мы обращаемся к самому началу? Мы можем кратко увидеть несколько событий, ярких жизненных событий жизни Иисуса и Навина, и посмотреть, он делал выборы в течение всей своей жизни. И на эти выборы обращал внимание Господь. И он не остался незамеченным. Господь выбрал себе человека, который, можно сказать вот с такой вот уверенностью, это муж тоже был по сердцу Божьему. Давайте посмотрим одно из первых мест, которая нам говорит об Иисусе Навине. Когда мы читаем книгу, нам кажется, вот, незаметный Иисус Навин. Он где-то появляется, вот, невидимо где еще и невидимо пока откуда. Библия не концентрирует внимание, как конкретной главой, отдельной главой говорит. Посмотрите внимательно. Иисус Навин начинает свою историю, или исток его исходит отсюда, из третьей главы, к примеру, или четвертой. Нет. Мы видим о нем очень много описано в этой же книге «Иисус Навин». Но именно отсюда ли начинает Иисус Навин свою историю? Если мы посмотрим на книги, которые были написаны немножко раньше, а именно книги, вот Моисеевы книги, Пятикнижие, именно там мы находим первое упоминание об Иисусе Навине. И если посмотрим книга «Исход», 17 глава, это места, в которых Иисус Навин уже возникает как личность, лидерская личность. Я буду читать выборочные места, и в данной ситуации хочу прочитать 17 глава с 8 стиха. Писание нам описывает одну из войн или сражений, которое было у израильтян, когда они вышли из Египта. 17 глава с 8 стиха мы будем читать такую историю, книга «Исход». «Пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу», это Иисус Навин, о котором мы читаем, «выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели. Чуть-чуть ниже. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Ниси. То есть, краткая, совсем небольшая история из этой книги, несколько стихов. Но мы видим упоминание об Иисусе Навине. Мы видим человека, который уже воспитанный как лидер. Это человек, который уже здесь возникает как личность, которая предводительствует. Это человек, который как хороший полководец или как хороший воин уже. Он, написано, ведет войны, которые ему перепоручает Моисей и говорит «выйди». И сразись. То есть это значит, что ему можно было доверять. Он был уже достаточно дисциплинирован. Он знал, как это делать. Это человек, у которого, может быть, еще не было очень много опыта, но его было достаточно, чтобы Моисей доверил ему и сказал, Иисус. И Господь обращает на это внимание и говорит, Моисей, впиши и потом внуши Иисусу. То есть как бы передай ему дальше, что Господь обратил на него внимание. То есть мы видим подчинение Иисуса Навина, мы видим его состояние, в котором он согласен был вести войны Господни. Одно из следующих мест, на которое я хотел бы обратить внимание, и оно достаточно яркое, одно из ярких мест. На примере этого места мы действительно очень много уроков можем для себя взять. Я буду читать книгу чисел. Можно ответить на следующий вопрос. Каким еще Иисус Навин встречается нам на страницах Писания? Каким он нам открыт здесь? Мы можем обратить внимание на слова, которые он говорит, на принятие решений, которые в его ситуации он принимает. Я буду читать выборочные места, книга чисел, 13 глава. Эта история немножечко продолжается дальше, когда Моисей выбрал 12 человек. И помните, кто были 12 эти человек? Это были колены, представители от колен Израилевых. Он выбирает их 12, и, как ни странно, Иисус Навин попадает под представитель одного из колен. То есть это, опять-таки, тот человек, на которого попал выбор Моисея. Он сказал, ты будешь одним из 12. Мы не знаем, как они общались, как они разговаривали, как он выбирал этих 12 человек. Но мы видим результат. Он был выбран для того, чтобы быть представителем от колена, от всего колена израильского. Я буду читать 13 главу с 26 стиха. «И высмотрев землю, возвратились они через 40 дней». И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран. И принесли всему обществу ответ и показали им плоды земли. И рассказывали ему и говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед. И вот плоды ее. Народ, живущий в ней на земле той, силен, и города укреплены, весьма большие, и сынов Янаковых мы видели там. А Амалик живет, и они описывают далее вот все эти подробности. Казалось бы, вот здесь надо было остановить эту историю. Вы увидели землю, посмотрели, какая она прекрасная. Господь истинно то, что пообещал, ну вот правду сказал, и это истинно так. И вот, казалось бы, ну что вам еще нужно? Вы видели, прекрасная земля, да, Господь обещал, и хотелось бы добавить народу, ну скажите да, примите решение и согласитесь пойти, как Господь ведет вас. Но Писание показывает нам вот другую сторону. И мы читаем дальше. 31 стих начинается так. «Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней». И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. Мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же мы были в глазах их. И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, все общество. И они вот дальше начинают говорить слова. «О, если бы...» Вот знаете, вот такое горе пришло в народ, такие страдания постигли этих людей. На минутку задумайтесь над этой ситуацией. Вот это большая группа людей, больше 2 миллионов, как я слышал по подсчетам. И вот эта группа людей слышит отсчет, можно так сказать. Они слышат результат их похода. И они слышат, да, действительно, земля хорошая, все прекрасно, как Господь говорил. Но, есть одно но. И от этого «но» зависело дальнейшее их будущее. Выбор, на котором они остановились, привел их к тому, что следующие 40 лет они просто гуляли по пустыне. Таково было наказание Господне. И можно подумать так, а что же говорил или думал, или как оценивал эту ситуацию Господь? Когда мы читаем историю дальше, 4 стих 14 главы, мы видим продолжение выбора народа, то, к чему они идут дальше, они не успокаиваются. Вот знаете, ну давайте мы немножко поплачем здесь, вот написано, они всю ночь уже плачут. Давайте мы немножко поплачем, а потом придем в себя и скажем, ну почему же мы теперь плачем? Ведь Господь нас привел нас к этой земле для чего? И они словно забывают абсолютно все, что было в Египте. Они забыли про эти казни, про то, насколько всемогущ Господь, как ни одна казнь не коснулась ни одной из этих семейств, которые вышли. Они словно забывают Господа, который кормит их в пустыне. Они забывают Бога, который дает им воду из ничего, посылает им мясо, о котором они плакали также. Они забывают о том, что у Бога есть сила, они забывают все Его слова. Такое вот ощущение складывается, что они говорят, «Господь нас вел до этого момента, до этого места. Ну а с этого момента мы верим только своим глазам, и наше решение будет основано на том, что мы считаем правильным или считаем неправильным». И они словно закрывают дверь свою для Бога и говорят, «Мы принимаем решение идти своим путем». 4 стих именно об этом говорят. «И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет». «И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых. И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу Израилеву, «Земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостлив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». И сказал об сообщество, «Побить их камнями, но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым». И вот, казалось бы, до 11 стиха, если мы внимательно последим этот контекст, мы видим, что Господь словно молчит. Господь словно наблюдает со стороны. Его как бы нету в этой ситуации. Он не вмешивается до последнего момента. До момента, когда действительно Моисея, Иисусу Навину, Халеву, всем остальным, которые решили следовать за Богом, грозила смерть. Написано, вот давайте мы сейчас все, оставим все в стороне этих предводителей наших, таких вот неправильно нас заведших. Давайте мы оставим их в стороне, возьмем камни, забросаем их, а сами выберем себе другого начальника, который нас обратно в Египет отведет, то, откуда нас вывели, где мы были рабами. В этой ситуации Господь не случайно, я бы даже так сказал, специально допускает эту ситуацию накалиться до такого состояния, чтобы были сказаны все слова, были сказаны все мнения, приняты все решения, которые только могли бы быть сказаны или приняты, или продуманы. Интересно, что Господь не оставляет ситуацию без контроля, как может показаться. Ну, кажется, где же Бог, который привел их к этому месту? Почему Он не дает им снова напоминания? Почему Он не говорит «не спешите с выводами» и дает им снова наставление? Ведь часто Господь именно так и поступал. Он говорил «не бойся», как мы слышим позже, Он говорит Иисусу Навину, «не бойся, будь тверд и мужествен». Не переживай. Он слово «будь тверд и мужествен» три раза говорит, только к Иисусу Навину в первой главе. Это как минимум он успокаивает и говорит «не бойся». Но здесь мы видим ситуация немножко другая. Мы видим людей, которые начинают принимать решения, которые забывают о Господе, которые принимают решения, которые, казалось бы, для них правильные решения. Господь ожидает от них их выбор. Он уважает их выбор. Но в конце концов мы видим 10 стих. «Когда пришло время, и они хотели исполнить свой приговор в исполнении, то есть побить камнями смерть этим людям, Господь вмешивается». Решение их было принято. И как мы знаем потом впоследствии, это было решение, которое, я уверен, они не один раз, может быть, внутри, где-то, может быть, и раскаивались за него и говорили, почему же я тогда был в числе тех людей, которые готов был или не готов был пойти дальше? И мы видим, если бы нам вот на сегодняшний день каким-то чудесным образом Господь позволил воскресить Иисуса Навина и поставить здесь перед нами. И мы бы спросили Его свидетельство, чтобы Он рассказал о своей жизни, как Он принимал решения, и почему Он их такими принимал, какими мы читаем в истории на страницах Священного Писания. Мы просто увидели бы и услышали, что Он не принимал решения. У Него не было книги, которая написана была, как сегодня перед нами. У Него не было возможности заглянуть в будущее и сказать, знаете, я знаю, что будет впереди. Я читал об этом. Я видел, как Господь и помогал, и помогает, и в будущем нам поможет. У Иисуса Навина не было возможности видеть себя именно так, как видим мы его сегодня. Он бы не смог себя сам определить и сказать, знаете, я человек Божий, я знаю, что Господь, все-таки мой выбор более добрый, чем ваш. Но у него была твердая вера, и мы это видим с его слов. Вера, которая говорит вот нам вот с этих стихов, он говорит, если Господь будет милостлив к нам, и написано дальше, не бойтесь, Он достанется, то этот народ, к которому мы идем завоевать его, он достанется нам на съедение. У них нет защиты, у них нет силы, а с нами Господь. И этот выбор. Только на минутку задумайтесь, какие-то слова имеют значение на всю последующую жизнь. И как мы читаем дальше, этот человек, который один, Иисус, и написано «Халев», Иисус Навин. Господь позже в следующих главах говорит, когда подытоживает эту историю для последующего времени, он говорит, вы не повиновались, вы приняли неправильное решение, кроме... И он этих двоих, которые приняли решение быть верными, оставляет в стороне. Он выделяет их и говорит, они по-особенному поступили. Они угодно мне поступили. Они приняли решение, которое приведет их дальше к жизни. Они двое только увидят ту землю, которую я обещал. Вот представьте, все эти миллионы людей, которые шли. Но к чему были их сомнения? Или к чему были их нежелания? Написано, в пустыне все, куда Господь их вывел, все остались там. То есть никто не перешел в землю, которую Господь обещал. И вот представьте себе нам вот этот Иисус Навин, который бы нам сегодня говорил, как Он принимал решения. Я думаю, человек Божий, ошибся ли Господь, когда смотрел на него и выбирал его как последующего руководителя? На какие качества его сердца обращал внимание Господь? Я думаю, мы сами видим эти ответы. Его слова, они говорили, что в сердце Иисуса Навина была действительно... Я уверен, что там были и сомнения в какой-то степени. Ведь он, как и все мы, состоял, как и мы, из плоти, из крови. У него были сомнения. Был путь, когда Господь его формировал. Но события, в которых он был участник, а именно, он видел все казни в Египте. Он слышал о Божьих делах. Он видел Божьи чудеса. Он видел действия Господа. И самое главное, он помнил о них впоследствии, и он их не забыл. Ведь об этом свидетельствуют его слова, когда он говорит, «Я знаю, что Господь». И вот он мог бы добавить все те свидетельства, которые раньше Господь показывал о себе. Можете себе представить, сегодня нас не удивляют эти вещи, когда мы что-то видим, автоматическое, например. Мы видим свет, который горит, видим воду, которая бежит, мы видим, как машины сами ездят. У них близко этого не было. И вот представьте себе группу людей, которая идет, и вдруг они видят, еда с неба падает, это манна. Или птицы откуда-то прилетели, их нужно было собрать. И кажется, случайно такое произошло. И есть комментарии в некоторых книгах, которые говорят, это просто стечение обстоятельств. Птицы летят в это время низко, и как раз сильный ветер исследует, они падают на землю. Господь делал явные чудеса. Иисус Навин это видел, сохранил сердце. И эта вера помогла ему принять правильное решение. Хотелось бы затронуть несколько мыслей из начала книги Иисуса Навина. В самом начале этой книги, когда он был уже непосредственно лидером этого народа, когда Моисей передал ему свои полномочия, Господь видел в Иисусе Навине еще сердце, которое было не до конца, не до самого конца еще утверждено. Это было уже преданное Богу сердце. Но где-то необходима была особая поддержка, особая помощь. И вот как раз именно в этой главе Господь говорит Иисусу Навину о своем присутствии, о своем, если нужно, вмешательстве. Он еще раз утверждает его на эту миссию. Сам Господь лично, непосредственно говорит Иисусу Навину. Обратите внимание, сколько раз он ему говорит о состоянии Иисуса Навина. Говорит следующие слова. С 5 стиха, 1 глава. «Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей». И вот обратите внимание, 9 стих. Господь говорит те же слова. «Я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Я думаю, если мы поставим себя на место Иисуса Навина в этой ситуации, то, наверное, мы встретимся с похожими чувствами. Где-то нерешительность еще проявляется, где-то необходимо особое ободрение. Вот знаете, как хорошая дружба происходит. И эти отношения Господь словно утверждает его и говорит, знаешь, я вижу твои переживания, вижу твое состояние в сердце. Где-то ты еще до конца не уверен, хотя ты и видел меня, но тебе нужна особая поддержка сейчас. И я хочу тебе сказать, чтобы ты не боялся, чтобы ты был мужествен, то есть принимай такие решения дальше. То есть вступи в эти полномочия человека, которого я поручил эту миссию, которого я направил. И обратите внимание, как Господь с заботой говорит ему несколько раз одни и те же слова. И, скорее всего, именно такие слова были необходимы ему, чтобы услышать, и чтобы совершились все эти события, принялись дальнейшие условия, которые Иисус Навин принимал. Чуть-чуть позже он говорит о своих решениях и говорит, будем твердыми, будем мужественными. Это слова, которые Иисус Навин принял от Господа. Этими словами он впоследствии утешает израильтян, наставляет их и призывает принять правильные решения, как когда-то это сделал он. 24 глава он говорит, спустя период своей жизни, когда они завоевывали землю, Иисус Навин призывает людей принять решение и говорит так. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амореев, в земле которых живете. А я и дом мой мы будем служить Господу». Мы видим небольшую разницу между Иисусом Навином, который только вступил в свои полномочия, и тот, который готов их передать дальше. Этого человека накопился уже достаточный опыт. Но самое главное, его решение остается тем же. Оно не поменялось через время, оно не уменьшилось по своей силе. Он не принял его и сказал, знаете, вот я хочу, чтобы вы знали, что я где-то, может быть, еще сомневаюсь. Я видел Господа только в часть своей жизни. Нет, он говорит с абсолютной уверенностью, он говорит такие слова, «Я и дом мой». То есть он говорит, если я принял решение, я хочу сохранить его на свою семью, чтобы я, моя жена, мои дети, внуки, правнуки, все последующие поколения приняли такое же решение служить Господу, отвергнуть то, что не служит Ему, и принять решение служить Богу так, чтобы Ему это было угодным. Я хотел бы задать вопрос перед молитвой. Что бы нам помогло принять решение, похожее на решение Иисуса Навина? Что бы нам помогло принять решение, которое увидит Господь, и скажет, ты мой Божий человек, ты по сердцу моему, Мы видим, что здесь нет никаких абсолютно, ну, каких-то загадок. Нет ничего таинственного, за счет чего, может быть, автоматически человек по какой-то заслуге, может быть, со своей стороны становится Божьим человеком. Мы видим, что человек, как Иисус Навин, один из тех, который принимал решение, и друг его, Халев, они приняли решение. Господь увидел это решение, и на основании их выбора Он определил их как Божьих людей. И мы просто для себя можем сделать вывод. Что поможет мне сделать правильное решение? Каким образом сегодня я, смотря на эти примеры, готов был бы сделать решение, похожее на решение Иисуса Навина? А Господь бы это оценил бы и увидел бы. Может быть, другие люди бы сомневались бы и начинали бы смеяться с моего решения, роптать или, может быть, говорить нехорошие слова, или не бы хотели бы со мной иметь этого, ну, никакого отношения, никакого дела. Но я знаю, что Иисус Навин, и по его примеру, каждый из нас сделал бы правильное решение, когда бы смотрел именно на Божий. Я бы так даже сказал. Человек Божий, он смотрит на Божье. Чтобы наши глаза были постоянно видящими, видящими Божью перспективу, видящими Божий путь или Божие направления. В этих во всех словах, которые мы читаем, исповедание Иисуса Навина и исповедание израильского народа, мы видим одну большую разницу. Иисус Навин – человек, который видел Божье. Обычный израильский народ перестал видеть Божье. И таким образом принял решение, которым они сами себе подписали приговор. Не попасть в землю, которую Господь обещал. Другими словами, простое, но настолько серьезное неверие. Это всего лишь один шаг был. Принято решение, когда их слова сказали «я верю» или «я не верю». Господь под нам всем поможет и благословит, и сохранит именно от шагов неверия, от путей, которые бы нас увели в неправильную сторону, в неправильный выбор. Я думаю, смотря на Иисуса Навина, пускай эти уроки останутся живыми не только для детей, которые слышали уроки в лагере, но и для каждого из нас. Ведь Иисус Навин, Он приведен пример к нам из послания к евреям. Послание веры, 11 глава. Поэтому и нам Господь пусть поможет быть людьми, именно людьми Божьими, которые видят Божье там, где человек перестает видеть, там, где человек уже отказывается. Там есть Господь, и Он призывает нас своей верой пройти к Богу, то есть держаться Божьего и видеть Божье, несмотря ни на что. Аминь. Давайте мы помолимся.